Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную неумолимо приближающейся Олимпиаде в Сочи. Сегодня у меня в гостях не хоккеист, не фигуристка и даже не биатлонист. Уникальный гость сегодня – единственный в России олимпийский чемпион по бобслею Владимир Козлов. Владимир Евгеньевич, здрасте! Рад вас видеть в нашей студии. Поздравляю! С Новым годом наступившим. И начнем нашу беседу. Для начала только по традиции такой сложившейся мы предоставим слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову, который так вкратце напомнит вашу биографию.
Владимир Евгеньевич Козлов родился 7 марта 1958 года в Димитрове, Донецкая область, Украина. Он был разгоняющим и единственным олимпийским чемпионом в истории отечественного бобслея в сборках с Янисом Кипрсом. Владимир Козлов – победитель Кубка мира 1988 года и в том же году получил звание заслуженного мастера спорта Советского Союза. В молодости Козлов занимался легкой атлетикой, выполнив норматив мастера спорта в беге на 100 метров. Окончил Государственный центральный институт физической культуры. На Олимпиаде в Калгари вместе с Янисом Кипрсом Козлов принес Советскому Союзу первую и единственную в истории олимпийскую золотую медаль в бобслее. Там же выиграл бронзу и в четверках. Завершил Козлов спортивную карьеру в 1991 году. Работал тренером по бобслею на Украине. Летом 2006 года претендовал на пост президента Федерации бобслея и скелетона России, но не был утвержден в качестве официального кандидата, поскольку на тот момент он не являлся членом Федерации. И в том же году, в 1991, Козлов организовал и возглавил Федерацию бобслея и скелетона Москвы.
Но, как известно, бобслей – спорт не индивидуальный. В одиночку с этим, с бешеной скоростью, несущимся снарядом, не управится. Но вот проблема – напарник Владимира Козлова по олимпийской победе живет в Латвии. Но мы там его и настигли. Янис Кипрс – олимпийский чемпион Калгари 88 года, бронзовый призер чемпионата мира 1989 года, чемпион СССР, Латвии, заслуженный мастер спорта Советского Союза, сегодня будет с нами по скайпу. Янис, здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии, пусть в таком виртуальном виде.
Здравствуйте в Москве. Привет из Латвии.
Спасибо. Привет из Москвы. Привет из Москвы. А как давно вы, Владимир и Янис, как давно вы вообще не виделись? Вот не по скайпу, а так, живьем.
Володя может напомнить мне.
Я говорю, года, наверное, три, наверное, точно. Я обычно, когда если в Латвии бываю или на международных соревнованиях, там пересекаемся. Ну, у вас понятно. Больше возможностей не бывает.
Владимир и Янис, я бы хотел, чтобы вот на этот такой мой первый, по сути дела, вопрос вы бы ответили, ну, по очереди, одновременно тут у нас не получится. Володь, что вас привело в бобслей и в каком, собственно, он тогда был в Советском Союзе состоянии? Это были какие-то первые шаги этого вида спорта или уже вы пришли так все-таки на что-то готовенькое?
Я пришел в 81 год. Угу. Бобслей в Советском Союзе был образован в 80-м году, сразу буквально после Олимпийских игр. Угу. В Америке. Поэтому я через год пришел позже, чем Янис. Угу. Пришел, все равно у нас ничего своего еще не было. Ни своих бобов, ничего.
А почему вообще такая задержка? Ведь столько амбиций всегда было, естественно, у Советского Союза. И особенно на зимних олимпиадах, на которых, как известно, собирали, будь здоров, какие урожаи медалей. А вот с бобслеем так задержались.
Ну, я думаю, это же первое наше такое поражение на Олимпийских играх, это самое как раз на американском континенте. И дала толчок. Почему? Потому что бобслей...
80-й год.
80-й год, когда
хоккейная
команда проиграла. И когда бобслей дает две олимпийские медали, у нас нет участников. И получается, немецкая команда в бобслее завоевывает две олимпийские золотые медали, и они завоевывают первое место общекомандное.
Естественно, ГДРовская, да?
Да, 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 восточная. И поэтому было принято решение развивать этот вид спорта, чтобы следующие Олимпийские игры не получились такими провальными.
Понятно. Янис, а как ваш путь в бобслей сложился? И почему вообще бобслей?
Я в самом начале стал заниматься легкой атлетикой, добрался до сборной команды Латвии, участвовал даже в всесоюзных соревнованиях, в спартакиаде на школьников, занял 9-е место по метанию диска, а потом закончил заниматься легкой атлетикой, и это был как раз 80-й год, когда появилась информация у нас в Латвии, что создается команда в новом виде спорта бобслея, и там ждут сильных ребят. Я себя хотел попробовать в новом виде спорта и пришел на тесты, и прошел через тесты, и прошел команду. И так, можно сказать, с первых дней бобслея в Советском Союзе я и попал в команду.
Сколько вам тогда было лет?
Это было 22, по-моему, это 22 года.
То есть уже вполне такой зрелый возраст для спортсмена, да?
Ну, да, да, я уже был, можно сказать, атлетически сильный. Я сначала занимался немножко десятиборьем, потом метанием диска и толканием ядра. Ну, силы хватало.
Силы хватало.
Это как раз те качества, которые нужны бобслеисту. Ну, скорость и сила.
Конечно. С одной стороны, сила, мужество. С другой стороны, бобслей, конечно, такой технологичный очень вид спорта, да? Наверное, поэтому у нас и была такая с ним большая задержка. И откуда и как, вот, Владимир, я бы хотел вас спросить, откуда и как, насколько постепенно, насколько быстро бралось все это? Трасса, бобы, обмундирование?
Ну, обмундирование, конечно, закупалось на протяжении всего периода времени. Также вначале использовались и иностранные бобы, закупались. Но тут же, буквально, я думаю, что с первых 81-го года Роланд Упытникс, это наш первый тренер, который возглавил бобслей, самое бобслей.
Главный
тренер,
да?
Латыш, да. Он бывший саночник, это сходные виды спорта. Он гонялся на скутерах, также строил их, поэтому обтекатели, все это, конечно, было для него не ново, и он принимал активное участие непосредственно в проектировании этих бобов, новых саней бобов, который уже к 1984 году был построен уникальный экземпляр, который отличался конкретно от всех остальных в мире, на которых наша команда сумела сразу же завоевать бронзовые олимпийские медали.
А вообще вот строительство бобов, это такое какое-то такое секретное в каком-то смысле производство, да? Это все делалось в такой тайне от конкурентов?
Конечно, когда уже начали делать те экземпляры, которые конкурентоспособные были, их, конечно, надо было не только строить тайне, но самое главное не допускать туда соперника, чтобы не заглядывали внутрь, какое строение управления, какое строение, потому что обтекатели все равно они подгоняются под общие рамки, которые существуют, жесткие, до миллиметра, плюс-минус там 2 миллиметра максимум, поэтому это все стандартное положение, только как к нему подойти, к этому стандартному, как его начинить, как сделать управляемый, более устойчивый, как понизить центр тяжести и все остальное, как разместить пилота разгоняющего в этой конструкции. Это заслуга, конечно, уже наших конструкторов во главе с Роландом Упытниксом.
Янис, ну вот начался едва наш разговор, но все время бобслей и все время звучат латышские имена и фамилии. И строились эти бобы тоже ведь, по-моему, в Латвии, да? Как так получилось, что замечательная, но, в общем, по размеру своему не самая, что называется, большая республика тогдашнего Советского Союза, вот такие вот с самого начала взяла прочные позиции в бобслее.
Ну, это началось с тем, что старшим тренером в Москве спорткомитет решил выбрать Роланда Упатнекса, который был уже связан с санным спортом, сам участвовал в Олимпийских играх в двойках и был опытным и в гонках на лодках, и опытным конструктором, как уже Владимир рассказал. Его назначили старшим тренером, он живет в Риге, и он начал всю эту работу в Риге. Первые отборочные тесты сделал в Риге, и я тогда и попал в команду. И когда решили построить свои сани, он это понял довольно быстро, уже в первом сезоне, что на стандартных санях мы не доберемся до медалей, нам нужны свои. И было решено начать строительство саней, и он это начал в Риге, на заводе ВЭФ.
На заводе ВЭФ, знаменитом.
С хорошими инженерами, и строительство началось здесь, и очень много разных саней тут было построено, разных конструкций, очень много идей использовалось, и некоторые идеи очень хорошие, и мы все медали завоевали на санях, построенных у нас.
Но ведь и трасса самая знаменитая, если я не ошибаюсь, тоже была в Латвии, да, в Сигулде?
Ну да, Сигулду построили около сараев, коротко перед этим. Мы уже смогли тренироваться на своей трассе. До того мы тренировались за границей, в основном в Восточной Германии, Оберхофе и других трассах. Но это уже следующий уровень, когда у нас своя трасса.
В Сараеве, ведь, Владимир, к вам обращаюсь, уже был первый успех, и, в общем, очень серьезный успех. Бронзу взяли. А как так быстро вообще удалось, что называется, к самым вершинам подобраться?
Ну, как раз вот благодаря двум компонентам. Прежде всего, у нас были и есть сильные спортсмены. Мы всегда лидировали в разгоне. У нас всегда было преимущество при разгоне. И, значит, мы должны были набраться за эти годы опыта. За эти 3-4 года. И, естественно, свои сани, которые могли конкурировать. Поэтому мы, значит, были сильные в разгоне, плюс хорошие конкурентоспособные сани, дал сразу же успех. Мы заняли 3-4 место на Олимпийских играх.
А что это за история такая про какое-то чудо-боб из ваших, изготовленный на ВЭФе, как Янис нам рассказал, за который кто-то предлагал чуть ли не новый «Мерседес»?
Ну, это я, наверное, эту историю знаю.
Это Янис нам расскажет, эту историю. Что это была за история такая? С несостоявшимся обменом баба на «Мерседес»?
Ну, эти сани, которые вышли в олимпийский сезон, эти такие, некоторые назвали «Боб-ракета», они немножко напоминали, как выглядит ракета, там, большими крыльями такими, потому что сами сани были очень узкие, очень аэродинамичные, но, как Владимир уже объяснил, это ширина и длина, и все такие параметры, все это регламентировано. Так что это надо было компенсировать такими крыльями всю эту ширину. И в конце концов, это сани очень аэродинамичные были. И аэродинамика, хорошая аэродинамика играет большую роль в нашем спорте. И это уже был такой, как большой сюрприз для остальных. До того все развивалось такими маленькими шагами в бобслее, но этот был большой прыжок сразу. И все там большое внимание обратили к нашим саням, пытались заглянуть, пытались узнать, как механика работает, чтобы там специфические такие детали были. Они поняли, что там что-то есть, какая-то специальная конструкция внутри. Ну, нам надо было это все закрывать от чужих глаз. Ага. И там даже хотели купить эти сани, большие деньги предлагали, пытались залезть в эти сани. Я помню одну ситуацию, когда механик вытаскивал одного спортсмена, пилота из нас, наших, итальянского пилота из наших саней. Только мы только на секунду оставили сани без присмотра, кто-то уже залез туда. В этих санях было, да, интересные ситуации.
А с Мерседесом?
Да, я слышал такую, это, да, кому-то это предложили даже Мерседес в обмен на эти сани. Ну и, конечно, пытались другие нации, другие команды подделать эти сани. Швейцарцы сделали в течение одного месяца эти сани, американцы сделали. Потом мы узнали, американцы уже испробовали эти свои ракеты, так называемые, ракетоподобные сани, и все разбили на легкой трассе в Винтерберге и отправили домой. Швейцарцы тоже пытались, они тоже разбили свои сани и поставили в сарай. Так что все-таки эта конструкция, в общем, была очень специальная такая.
И абсолютно уникальная, да, она такая осталась?
Да.
Ага. Володь, вы хотели дополнить этот рассказ о Мерседесе, да?
Ну, уникальность еще в чем? Есть демпфер и разрез корпуса пополам. У нас в этом, как раз в этой конструкции, в новой, у нас этого разреза не было. За счет передней подвески, которая стояла на высокой стойке, и за счет движения передней подвески вправо-влево, она выполняла функции как раз излома всего боба. Это было уникально. Поэтому и для этих же саней надо было новое рулевое управление, которое очень пряталось. Туда имел доступ только главный тренер и, может быть, еще механик, потому что под эту крышку не допускали даже не всех пилотов, допускали, потому что это все было в такой тайне. Потому что всегда зачехляли боб, только на старт расчехляли. У нас были такие брезентовые чехлы, и мы только расчехляли. А это такой знакомый Эрик Шеров. Да, швейцарский пилот, очень знаменитый на тот период времени, он неоднократный олимпийский чемпион, и у него отец был представителем плейбоя в Европе. И он предложил, говорит, давай вот ключи. Я не помню, кому он сам, но это было при мне. Не помню. Говорит, вот забирайте, говорит. И говорит, мы еще в баньке попаримся.
Отдохнем. Замечательно. Скажите, Володя, ну а в Калгари уже как бы ехали за золотом? Уже маячили очертания золотой медали? С такими-то чудо вообще, чудо-техникой.
Вы знаете, уже в Калгари был другой боб, потому что эту конструкцию уже на следующий год у нас не допустили даже к чемпионату. Нет, еще год она существовала, а уже через год ее сняли, потому что это ограничили, что не должно быть только обязательно разрез этого боба, должен был все остальное. Эту конструкцию надо было уже делать другую конструкцию боба, чем и занялся как раз производство ВЭФ, опять же, во главе с нашими конструкторами, и довели его тоже, опять же, по такой, что в предыдущие годы все-таки дали результат, и мы уже работали не с нуля, будем так говорить. Мы работали не с нуля, и нам не секрет, и я думаю, что Янис подтвердит, для нас мы ехали, конечно, бороться именно только за золото.
Именно за золото. Скажите мне еще такую вещь, а какое тут вообще вот соотношение, пропорция, собственно, технологии и такого человеческого спортивного фактора?
Ну, для себя я всегда ставил 50 на 50.
50 на 50.
Не знаю, правильно это или неправильно, но у нас еще по тем временам можно было, в технологии у нас больше использовалось, в каком смысле, какая сталь. Смазки, конечно, запрещались, но у нас выбор стали был, так как у нас и страна большая, и у нас и развита сталеплавильная индустрия, все сложновато было делать, но все равно у нас выбор большой, у нас неплохие, хорошие полозья сделались. Сейчас это все усреднили, вроде бы фактор спортсмена стал более выше, чем у нас в наше время. Зато теперь стала сталь одной марки, которая которая закупается только в одной фирме, ага. насколько я помню, да, сейчас, в данный момент, или в двух фирмах, кажется, в одной фирме, угу. швейцарская сталь, и тогда только ты имеешь или заготовку покупать, или заранее коньки, и с нее делать уже с этой готовки именно форму полоза любое делать. А в наше время мы могли и подобрать под себя любую сталь.
Ну, понятно. Янис, а вы как бы определили соотношение вот техники, технологии и, собственно, спортивно-человеческого фактора?
Я могу присоединиться к мнению Владимира, я бы сказал, тоже 50 на 50. Mm-hmm. Без хорошей техники не достигнешь хорошего результата, и, с другой стороны, без хороших спортсменов самой фантастической техникой это тоже никуда не доедешь. Так что я бы тоже сказал 50 на 50.
В сегодняшнем бобслее это соотношение изменилось?
Я думаю, немного. Как Владимир уже объяснил, этот полозья только сейчас такие стандартные из стандартного материала, но все остальное то же самое. Приходят новые технологии, там обтекатель из новых материалов, пружины там делается. Так что сани, так же как первая формула или другие технологии, все это идет вперед, шаг за шагом. Ну и спортсмены тоже, тренировочные методы, там, можно сказать, и медицина, и все тоже идет вперед. И те результаты, которые мы когда-то достигали, считались фантастическими, стартовые рекорды, теперь они побиваются на многих сотках. Эти спортсмены тоже еще сильнее нас, можно сказать. Тогда мы думали, мы сами сильны, но сейчас и спортсмены стали сильнее и более мощными.
Опять же, вопрос, который я хотел бы, чтобы на него сперва ответил Владимир, потом Янис. Вот это само это ощущение победы, вот этот вот миг победы в Калгари, вы помните, и каким он был?
Для меня он был, запомнился именно большой усталостью. И какой-то опустошенности. Особенно первые два дня, наверное, я на это смотрел как на обыкновенное там награждение, все остальное. Не чувствовал чувства радости, не испытывал ничего.
Уникального какого-то ощущения не было еще, да?
Не было, да. Оно появилось уже чуть позже, когда чуть восстановили силы, когда появилось ощущение, то, что да, и сам Янис тогда сказал, говорит, ты понимаешь, что мы сделали? Мы себя вписали в этот вид спорта. Поэтому вот это осознавание, постепенное осознавание, что этот шаг мы именно сделали, мы с ним, это дало, конечно, вот это уже потом удовлетворение, ощущение гордости и все остальное.
Янис, ваше ощущение, ваши воспоминания о том, об этом ощущении победы, миге победы, такое же, как у Владимира, или какое-то иное?
Похоже, но, может быть, немножко раньше, немножко быстрее я очухнулся. И где-то на финише я уже стал понимать, да, это что-то особенное. Но, как Владимир уже сказал, эта гонка была очень, очень тяжелой. Весь цикл подхода к Олимпийским играм был очень, очень тяжелым. И сами игры даже, там отменялся третий заезд, и опять... там не могли сразу понять, что и как делать, будет же соревнование продолжаться или не будет. Мы сразу договорились с Володем, что обязательно готовимся к следующему дню. Немцы не допустят, что мы стали победителями после двух заездов, готовимся к все равно к продолжению гонки. И мы так спокойно все это сделали, никаких там таких эмоций не было посторонних. И когда все-таки совершилось это, было первое ощущение, так выдохнуть. Наконец все это сделано. И потом только постепенно начали собирать эти эмоции. Все-таки сделано что-то особенное. И потом можно было... начинать праздновать, начинать жить с этим сознанием. Мы чемпионы.
Володя, это действительно, я где-то читал, что у вас после окончания заезда так руки свело, что Янис помогал их?
Не, я не помогал, но я не мог поднять боб, вынести. У меня просто ни кисть не разжималась, не сжималась. Там у нас еще был на финише человек, который и нас попросили судьи быстрее-быстрее там освобождать, все остальное, потому что соревнования еще там, как говорится, и шли. Но я не мог, говорю, помогите, я просто не в состоянии его даже куда-то сдвинуть.
Единственный раз был в жизни такое? Или такое вообще случается?
Нет, единственный
раз. Это единственный раз, да? Ну, видите, во всем, то есть во всем был уникальный совершенно момент. Замечательно. В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». У меня в гостях сегодня целых два олимпийских чемпиона. Один воплоти, другой виртуально, по скайпу. Единственные советские олимпийские чемпионы по бобслею – Владимир Козлов и Янис Кипурс. О бобслее в Советском Союзе до их победы в Калгари, в общем, мало кто даже слышал, тем уникальнее, тем удивительнее и значительнее эта победа. Опять же, тут развожу вопрос, попрошу вас по очереди ответить. В Абервилле, то есть когда уже перестал существовать Советский Союз, вы ведь тоже участвовали, да?
Я пытался участвовать. У нас был такой перерыв, тренировка, перерыв в программе, потому что мы не знали, можем участвовать своей командой на Олимпийских играх или нет. И только в середине лета, в конце лета, в принципе, мы получили информацию с Международного олимпийского комитета и с Международной федерации бобслея, что Латвия может, разрешается латвийской команде участвовать на Олимпийских играх. И тогда началась такая стрессовая подготовка. Я три раза в этом сезоне получил тяжелую травму, разорвал мышцу. Это как результат неправильной базовой подготовки. Обычно мы начинали подготовку в мае месяце, а тогда в этом сезоне мы серьезно не готовились. Только в августе вдруг начали специальную подготовку. И поэтому эта травма случилась сразу, на несколько недель выбросила меня из подготовки, потом медленно начал опять, потом еще раз где-то в начале сезона порвал в том же месяце эту мышцу. И сезон так и как-то прошел ненормально. И только третий подход уже ближе к Олимпийским играм, я уже стал почувствовать, что уже могу более-менее толкать сани, более-менее кататься. И в последних соревнованиях, по-моему, это были в Алтенберге перед Олимпиадой, мы уже с Оттомарсом Рихтерсом заняли четвертое место в двойках в Кубке мира. Уже какая-то надежда появилась, но в Альбервилле в отборочных соревнованиях внутри команды при разминке третий раз я опять порвал эту мышцу, и все, я остался зрителем. Так мне закончились игры в Альбервилле.
Понятно. А почему вы в Альбервилле уже как-то вы ушли из большого спорта?
Я уже получил аккредитацию, должен был лететь на игры с командой. У нас команда к тому времени была намного слабее, тем более у нас уже техники никакой не осталось.
Да, и я напоминаю нашим зрителям, что это были первые игры после распада Советского Союза. Российская сборная тогда вообще выступала, кажется, в виде какой-то такой сборной СНГ.
СНГ,
вот
да.
Так вот, да.
Правы. Это была не российская сборная, была сборная СНГ. Была какая-то договоренность, что один экипаж, так как у нас занимались, и Украина занималась бобслеем, значит, выставляют они независимо от отбора, выставляют свой экипаж. Это чисто политически это был такой подход к делу. Я уже не стал готовиться к двойкам, я готовился только к четверкам, будем так говорить. И произошел такой случай, что, значит, узнаем, что меня вызывают и говорят, что у меня обнаружили допинг. Да. Такая ситуация. Я настаиваю, чтобы вскрывали вторую пробу. Собираемся, вскрывает вторую пробу, и вторая проба показывает, что в два раза меньше, чем показала, якобы показала первая. Это опять, не знаю, какое-то было возня.
То есть это какие-то грязные
передо мной
игры
изменились,
такие были.
Все это самое. Я должен был лететь уже с руководством, с оргкомитетом. Я не с оргкомитетом, а с представителями нашего Олимпийского комитета Украины, России. Официальное извинение мне принесли. Ну, я так обиделся на эту всю ситуацию, что я просто отказался уже ехать дальше. Mm-hmm. И тем более, если я мог помочь бороться ребятам, будем так говорить, за 24-22 место, ну, они заняли там 26 место, то это тоже для меня это было не достижение и не смысл участия в Олимпийских играх.
То есть какой сильный откат.
Да.
Все-таки вот Янис говорит о четвертом месте, которое...
Это в Кубке мира.
Это
на Олимпийских играх, я не помню, какие заняли самые латышские
Янис,
спортсмены.
Янис, вы говорили, латыши какое место заняли?
Какие-то 12-е места, 13-е, по-моему, Прус, или 14-е, где-то в пределах того.
Мы уже за 20-е были.
Угу. То есть такое произошло, в общем, такое падение, такое скольжение вниз в этом виде
еще
спорта.
Еще раз о чем говорить, что можно создавать, напрягаться 4 года и выйти на какой-то результат, и потерять этот результат буквально за 1-2 сезона, максимум 2 сезона.
За что вы любите бобслей? Что вот в нем такое, что просто без чего жить, что называется, нельзя?
Ну, прежде всего, сила, мощь, скорость.
Угу.
И в то же время испытание себя на эту прочность. Потому что без этого, как говорится, всегда бывает. Каждый сезон я на себе испытывал. Каждый сезон выходишь к первому старту с какой-то такой опаской.
Угу.
Опять с каким-то напряжением. Потом опять вкатываешься, все самое, не то, что привыкаешь. Привыкнуть нельзя. Когда ты только начинаешь привыкать, я особенно знаю по пилотам, Янис, наверное, не даст мне соврать, когда пилот начинает ездить только на каких-то, без всяких эмоций, на какой-то шаблоне, обязательно происходит, или не будет результата, или обязательно будет переворот. Поэтому здесь контроль каждого заезда, каждый, это надо относиться ответственно, что я сейчас не замечаю в современном бобслее не во всех экипажах. Не во всех.
Янис, вы за что любите бобслей?
Первая часть из-за чего? Это физические показатели. В бобслее объединяются два важных показателя. Это скорость плюс сила. Скажем, хороший спринтер себя готовит только к скорости. Хороший тяжелоатлет только работает на штанге, а у нас все объединено. И это как бы какой-то десятиборец, типа, это такое, ну, общее развитый спортсмен во всех таких, и координация очень хорошая, и скорость, и сила. Все это вместе взято, это так, атлет среди атлетов, можно сказать, мы чувствуем себя. И так и есть. А вторая часть, это больше касается пилотов. Вторая часть, сначала я скажу, это техническая сторона. Тоже там мы должны при развитии саней, этих коньков, очень много вложить свои знания, там, знания инженеров, на этом направлении работать. И третье, это умение ехать на этих санях, работа команды, экипажа, и потом, когда уже мы на старте все сделали, работа пилота. И я был как раз пилотом, и я знаю, какая это часть работы. Там надо себя, как уже Владимир сказал, себя к каждому заезду максимальной концентрации приготовить себя. Даже, я могу сказать, даже выше. Выше этих 100%. Скажем, спортсмен первой формулы, похожий спорт на скорости, он, я могу сказать, он работает на 100%. Если бобслеист едет вниз и реагирует на то, что происходит в трассе, только все это поздно. Это уже недостаточно. Бобслеисту надо пилоту себя концентрировать на таком уровне, что, как я объясняю своим спортсменам, выдавить свою реакцию, свои ощущения даже впереди этих последних саней на такой уровень концентрации. Только тогда можно бежать впереди того, что происходит на санях. Только тогда ты контролируешь ситуацию. Потому что в бобслее все происходит так быстро, что если ты только реагируешь на то, что происходит, это все поздно. Ты сразу опрокинешься.
Когда смотришь на это со стороны, ну, это так страшно немного, на самом деле. Несется человек, несколько людей несется в такой катапульте. Момент страха у вас, у спортсмена, присутствует?
Да, мы, конечно, не роботы. В каком-то смысле, в какой-то ситуации есть и немножко страх. Но не такой страх, как, скажем, когда ты увидишь тигра, и ты беспомощный. Ага. У нас это страх не такой. Мы не дал. Тогда нельзя выходить на старт, если беспомощный страх перебрал тебя. Есть респект, типа такого немножко, как можно сказать, страх, но это не совсем страх, большой респект. Вот это хорошо. Спортсмен должен иметь этот серьезный респект к трассе, к ситуации и, как я сказал, приготовить к этим 100-101% концентрации. Но это есть немножко такое, как сказать, в животе ты чувствуешь, там как муравейчик бежит, немножко по коже бежит. Это как раз хорошо. Этого должно быть. Если этого нету, это значит, ты не готов на эти 101%. Ты только, может быть, на 99,9% готов. Этого должен иметь бобслей спортсмен.
Потрясающе интересно. Володя, ваши ощущения по поводу страха?
Да, я же говорю, я каждый сезон приходил, особенно первые заезды, первые спуски, они как раз вот такие, и эти ощущения как раз Янис и передал в разговоре. Ну, я могу сказать, испытываешь, я с многими пилотами ездил, но страх наращивается или нагнетается тогда, когда появляется ситуация непонятности. Ага. Вот за чего, допустим, был такой в Мелеузе, это наша трасса, натуральная трасса на Урале, очень такая опасная, неправильно построенная трасса, но мы проходили там и тренировки, и чемпионат России проходил, и спартакиада народов проходила там. И получалось так, что мы с одним пилотом переворачиваемся в одном заезде, во втором заезде, но уже на другом вираже и в третьем заезде. Самое главное, что все три переворота разные места. Для меня оно было, в принципе, мы же после каждого переворота начинаем что-то обсуждать. Где неправильно, почему, как исправить. Все, мы садимся, уже, честно говоря, вот я как разгоняющий, хотя я не управляю бобами, я уже не со страхом подхожу, потому что я думаю, что мы уже сейчас эту ситуацию исправим. Мы ее исправили, приходили на другой раз, переворачивались, исправляли. Но когда третий раз перевернулись, я тоже не испытывал, потому что мы все-таки шли, как говорится, вперед. Тем более без травм переворачивались, нормально, будем так говорить, без последствий. Но когда пилот пришел и сказал на следующий день, говорит, я выступать не буду, я завязываю с бобслеем, вот здесь я понял, что я не почувствовал того страха, а он почувствовал того страха, да, что он не знал, как выходить с этой ситуации. Ага. Если бы я узнал, что он, допустим, не знает, как выйти с этой ситуации, я несправильно сказал, надо отказываться тогда от заезда, потому что ни к чему хорошему не приведет.
И он ушел, тот человек?
Да, ушел.
То есть это то, что в боксе называется пробитый боксер?
Ну, может быть,
да. Скажите, опять же, вот, чтобы наши зрители, слушатели представили, какие скорости максимальные достигаются?
Это зависит от трассы. Ну, рекорды больше 150 километров. 154, кажется, на трассе. Это вот на последней в Ванкувере, да?
Но будь здоров, как несется. Это действительно такая катапульта настоящая. Знаете, у меня еще один вопрос. Опять же, сперва вас попрошу мне ответить, потом Янис. Он, может быть, не вполне такой политкорректный. А что женщинам делать в бобслее? Я вспоминаю вот эту страшную травму Ирины Скворцовой. Ну и вообще, ну, нужно женщинам заниматься этим видом спорта?
Ну, вы знаете.
Так, руку на сердце положи.
У нас много видов спорта, которые я бы женщинам бы... Угу. То есть не то, что не советовал, это не моя, как говорится, обязанность. Угу. И тем более давать такие советы, потому что каждый должен заниматься, чем он желает заниматься.
Ну да.
Но я думаю, что та же самая борьба, та же самая штанга на женский организм дает такие нагрузки. И у нас в бобслее эти перегрузки, плюс женщины также на уровне мужчин таскают эти бобы, которые буквально всего лишь на 20 килограмм легче наших, угу, мужских.
Угу. Угу.
Поэтому тут... Конечно, не посоветовал.
К этому. Да. Янис, а вы как считаете, нужно ли женщинам заниматься вашим видом спорта? Или это такая дань, опять же, так сказать, равенству полов и так далее?
Да, но последние пару десятилетий женщины очень борются, они очень эмансипированные. Они очень борются повсюду на равном с мужчинами, хочет достичь все похоже, как мужчины делают. И уже в тяжелой атлетике участвует, и в некоторых дисциплинах легкой атлетики, в таких тяжелых дисциплинах, где раньше не участвовали. И решили в бобслее тоже заниматься. Это обычно из американского континента приходит. Распространяются эти идеи. Потом уже появились первые международные соревнования, еще это не был официальным спортом в ФИБТ. Ну, конечно, те, которые новички там, спортсменки пришли, это смешно было смотреть, они вообще не умели разгоняться, эти сани там. Даже на первом чемпионате мира, где я смотрел, там 3, может быть, 4 экипажа более-менее так выглядели, все остальное было просто смешно смотреть. Но шаг за шагом, и они завоевали свое место. И теперь, можно сказать, я поменял уже свое отношение по поводу женского бобслея. Теперь, когда мы смотрим эти женщины-атлеты в бобслее, ну, я бы сказал, они могут.
Они могут.
Я вообще не против. Конечно, они выбрали не самый женственный способ себя высказать, но они занимаются серьезно, даже очень серьезно. Они накачивают мышцы, и они могут таскать свои сани, они могут очень хорошо разогнать сани. Я бы сказал, самые лучшие женщины даже разгоняют лучше, чем плохие мужчины. Так что, да.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Бобслей сегодня – фаворит нашей программы. И в гостях у меня Владимир Козлов, единственный российский бобслеист, у которого есть золотая олимпийская медаль. И Янис Кипурс, единственный латвийский олимпийский чемпион по бобслею. Хотя на самом деле их золотые медали не российские и не латвийские, а, строго говоря, советские. И вот в заключительной части нашего разговора я бы хотел опять же общий такой задать вопрос, попросить вас по очереди на него ответить. Как вы считаете, Володя, российский уже бобслей выиграл от распада СССР или куда-то, так сказать, рухнул, сейчас восстанавливается? Какая вот сейчас вот ситуация?
Ну, он пошел по своему пути развития. Mm-hmm. Он сейчас последний 5-7 лет уже находится в элите в мирового бобслея. Это очень признательно и хорошо. Но мне кажется, в чем мы сейчас отстаем, мы не конструируем и не выступаем на своих отечественных бобах.
Ага.
Это может быть привести к печальному результату. Мы будем зависеть от зарубежных.
От производителя.
Да.
А остальные, кто силен, собственно, вот в производстве бобов сегодня?
Все страны, которые лидирующую позицию.
Все лидеры,
да,
исключительно на своих бобах выступают.
Немцы, канадцы, американцы, они все занимается своим производством.
На самообеспечении, так сказать, находится. Янис, а латвийский спорт, латвийский бобслей, прежде всего, выиграл от распада Советского Союза и образовался, и в каком состоянии сегодня находится этот вид спорта в Латвии?
Ну, конечно, в момент распада проиграли все. Там был хаос, ресурсов не хватало, просто была очень тяжелая ситуация. Но в каждой ситуации надо сориентироваться и работать вперед, на будущее смотреть. И так сделала российская команда, как Владимир уже объяснил, шаг за шагом уже достигла самых высот бобслея. И латыши на похожем пути. Они тоже, как можно сказать, проснулись в этой яме, стали не подавались, стали карабкаться из этой ямы, продолжали строить свои бобы, свои сани, свои коньки, и начались новые отборы спортсменов, нашлось и какое-то финансирование. И постепенно, шаг за шагом, результаты пошли. И сейчас уже латвийские спортсмены на похожем уровне, как и российские. Они очень сильные конкуренты теперь.
В целом, в Латвии бобслей в фаворе, как зимний вид спорта?
Да, это один из самых популярных видов зимних видов спорта. Параллельно с скелетоном, бобслей и немножко биатлон. И хоккей, конечно.
Ну, конечно, хоккей. Конечно, хоккей. Вы знаете, опять же, возвращаясь в то советское время, я бы хотел еще один вопрос вам обоим задать. Но прежде я бы хотел, чтобы Янис на него ответил. А как в сборной Советского Союза прибалты, и в частности латыши в бобслейной команде, как себя ощущали? Вот эти все-таки такие трения, такие какие-то идейно-политические, которые существовали на бытовом уровне, в скрытом виде – они в спортивных командах как-то нивелировались или все-таки было какое-то такое отчуждение?
Я не могу такого вспомнить, чтобы из-за того, что мы из разных национальностей были какие-то трения или не могу такого вспомнить. Мы были команда, в первую очередь команда, все целеустремленные, все вместе мы хотели достичь результата, мы работали вместе. И как раз хороший пример – это наша совместная работа с Владимиром. Мы работали вместе серьезно, он очень профессионально подходил. И как раз это тот стиль работы, который мне нравится, это тот стиль, которым работаю я. И мы вместе достигли этого результата.
Володя, как бы вы ответили на этот вопрос?
У нас были не натянутые отношения с главным тренером Упытниксом. И также у Яниса такие же отношения. Буквально за год до Олимпийских игр он тоже был притеснен. И если бы не наши общие усилия и просьба руководства спорткомитета тренера, как говорится, снять, то, может быть, у нас результата вот этого тоже бы не было.
Это все-таки не имело отношения к какому-то такому внутреннему, какому-то диссонансу, противостоянию, там,
латыши и русские. Я думаю, что, да, это нельзя относить к двум национальностям. Я думаю, это просто надо относить к характеру тренера.
Янис, вы хотели что-то сказать?
Это на уровне тренеров, там, на уровне спорткомитета, там были какие-то трения, это мы чувствовали. Это касалось и меня, мне надо было бороться за свое место в команде. А то, что я объяснял, это было на уровне спортсменов, на уровне команды. Там я не чувствовал таких...
Ну, теперь в оставшиеся несколько минут затронем все-таки тему Сочи. И опять же, сперва вас хочу спросить, Янис, в какой форме команда латвийская по бобслею подходит к Сочи? Какие шансы, какие перспективы, какие виды, что называется?
Ну, если вы смотрели последний Кубок мира в Санкт-Морице, позавчера, в двоечных соревнованиях латвийские спортсмены не очень хорошо выступили, особенно первый номер Оскар Мелбардис, он довольно плохо проехал, он остался каким-то 13-14, по-моему. Хорошо выступил молодой спортсмен, который только буквально второй сезон серьезно катается, тоже Оскар Тиберманис. Он занял 8-е место в двойках, а в четверочных соревнованиях наоборот. Тиберманису не получилось, он остался где-то довольно позади, 16-17 где-то. Но Оскар Мелбарвис выиграл соревнование, так что он находится в хорошей спортивной форме и готов бороться за медали.
Володя, как бы вы охарактеризовали состояние и перспективы российского бобслея накануне Сочи?
Ну, я не исключаю борьбу нашей команды за медали. Угу. Ни в двойках, ни в четверках. Поэтому перспектива у нас хорошая, тем более трасса своя. Но борьба будет очень-очень трудной, потому что, как вот показали последние старты, и немцы сейчас поправили свое положение, уже в Европе вышли на свои лидирующие позиции. И также сильны и американцы, канадцы, и латыши. Не первый сезон доказывают, особенно в четверках, что они конкурентоспособны, и в прошлом сезоне они выиграли Кубок мира, поэтому тут будет борьба очень сложной.
Вы знаете, я не могу задать вам не задать еще один вопрос. Вот мы знаем, что Янис очень активно занимается тренерской деятельностью и подготовил много спортсменов. И я обратил внимание, что главный тренер российской сборной по бобслею иностранец. Я, естественно, ничего не имею против иностранцев, но почему единственный российский олимпийский чемпион по бобслею как бы в стороне от подготовки современной команды?
Я думаю, что здесь...
Может, мой вопрос бестактен?
Нет, нет, почему? Я этот же вопрос и себе задаю, и руководству тоже задаю. Ну, в данный период времени, когда у нас последний год, то есть последние четырехлетия сложилась подготовка, у нас, я думаю, в позиции главного тренера занял человек не очень сильный в этом плане. И была срочно принята мера, значит, поменять главного тренера. Но это, с одной стороны, всегда правильно и оправдано, потому что главный тренер или старший тренер, он должен быть из пилотов. Угу. Было принято такое решение, из наших пилотов бывших не нашлось достойной кандидатуры. Было срочно принято решение пригласить иностранного специалиста.
Скажите, Янис, а ваш этот триумф в Калгари в современной Латвии хорошо помнят? Как бы на него не бросает? Глупо, может быть, прозвучит мой вопрос, а может быть, нет. Тут такая немного разная оптика из России и из Латвии, глядя. Не бросает на него как бы тень для ваших соотечественников, что эта золотая медаль была завоевана там в период, когда Латвия была под советской российской оккупацией и так далее. Помнят хорошо вашу знаменитую победу?
В этом смысле у нас нет, в принципе, нет таких проблем, что как-то делилось бы в советское время завоеванные медали, и теперь, когда Латвия, своей командой, независимая Латвия, выступает в соревнованиях, так, в принципе, не делится. Конечно, это уже
было
почти 30 лет назад. Постепенно все немножко начинает забиваться, но люди постарше возрастом, они, конечно, хорошо помнят наши результаты, и мое имя. Всегда, когда я называю свое имя, люди знают, кто я такой и что я сделал.
Замечательно. Замечательно. Я благодарю вас обоих, Владимир Евгеньевич, Янис Кипурс, за этот совершенно замечательный, интересный, так, как бы так сказать, не просто технический, но чрезвычайно просто, как мне кажется, и органично по существу сложившийся наш разговор. Спасибо. В эфире «Свободы» радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Олимпийские чемпионы по определению – уникумы. Но сегодня у меня в гостях были уникумы в квадрате – бобслеисты Владимир Козлов и Янис Кипов. Ни в новой эпохе, ни в советской, ни в российской, ни в российской истории этого спорта олимпийских чемпионов не было. Но будем надеяться, что будет. Еще не вечер. С вами был Леонид Грехов. Всего вам доброго. Олимпийского вам спокойствия, здоровья и бодрости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.